Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы». Выпуск последних известий. Его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль расширяет операцию в секторе Газа. У побережья Камчатки продолжаются поиски 4 пропавших человек. В Москве пройдет встреча глав МИДа стран Большой Восьмерки. Начался предстартовый отсчет времени запуска американского корабля «Дискавери». В Рамаллахе на западном берегу Иордана найдено тело 18-летнего израильтянина, которого захватили в заложники палестинские боевики. В северный район сектора Газа израильские войска ввели танки. С подробностями корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
По приказу министра обороны Израиля Амира Переца армия вошла в северную часть сектора Газа. Армейские источники сообщают, что речь идет о мерах по предотвращению ракетных обстрелов израильских городов. Днем раньше израильская армия вошла в южную часть сектора Газа с целью освобождения своего солдата, попавшего в плен к боевикам. Группировка Комитета народного сопротивления, захватившая его, заявила в четверг, что казнен второй заложник. 18-летний Элиягу Ашери, житель израильского поселения Итамар на западном берегу Иордана. Представители палестинских сил безопасности сообщили, что в Рамаллахе найден труп, предположительно Элиягу Ашери. Ранее комитеты пригрозили казнить его, если Израиль не выведет войска из Газы. Накануне глава правительства Эхуд Ольмерт заявил, что Израиль начал операцию «Летний дождь» лишь с целью освобождения ефрейтора Гилада Шалита, захваченного в воскресенье палестинскими боевиками в ходе атаки на армейский пост. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, убивших 4 российских дипломатов в Ираке. МИД России обратился к властям Ирака и коалиционным силам с просьбой помочь найти виновных в убийстве россиян.
Мы обратились с просьбой настоятельной и к иракским соответствующим службам, и к руководству коалиции во главе с Соединенными Штатами. Обратились на предмет принятия неотложных мер по установлению личностей преступников, их задержанию и преданию правосудию.
Сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Госдума России возложила ответственность за гибель дипломатов на силы коалиции.
Радио «Свобода». Новости.
В Брянской области спасателям пока не удается добраться к месту катастрофы военного самолета Су-25, разбившегося в среду. Судьба пилота до сих пор неизвестна. Ранее предполагалось, что он погиб. Предварительная версия случившегося — внезапное ухудшение самочувствия пилота. В среду вечером при взлете в Псковской области получил повреждение бомбардировщик ВМФ Су-24. Находившиеся на борту пилот-инструктор и стажер не пострадали, о подробностях по-прежнему не сообщается. У побережья Камчатки продолжаются поиски 4 человек, которые 4 дня назад вышли в море и пропали без вести. 2 мужчин, 2 женщины и 4-летняя девочка 25 июня направились на моторной лодке в бухту Турпанка, однако так туда и не прибыли. На следующий день спасатели обнаружили возле острова Старичков погибшую девочку. Верховная Рада Украины, оранжевая коалиция, намерена провести сегодня голосование по кандидатурам на посты премьер-министра и спикера парламента. Согласно договоренности между членами коалиции, пропрезидентской партии «Наша Украина» блоком Юлии Тимошенко и соцпартией, Юлия Тимошенко должна стать премьером, а Петр Порошенко возглавить парламент. Фракция партии регионов во главе с Виктором Януковичем, не согласная с распределением постов главкомитетов, планирует блокировать голосование. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к петербургскому саммиту. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, прежде всего будет рассмотрена политическая повестка дня, в которую в первую очередь войдут проблемы ближневосточного конфликта, Ирака, ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Иран не должен медлить с ответом на предложение 6 ведущих держав по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Как я уже говорил, после переговоров с министром иностранных дел Ирана, у меня сложилось впечатление, что они не дадут ответа до предстоящего саммита Большой Восьмерки. Я не готов называть иные даты, скажем, середину августа, и надеюсь, что ответ все-таки будет получен до этого времени. Я затрону эту тему на новой встрече с иранским министром.
сказал Кофи Аннан. Посланник США при ООН Джон Болтон заявил, выступая в Нью-Йорке.
Ответ Ирана, если он будет получен еще до совещания министров иностранных дел Большой Восьмерки, соответствовал бы заданному президентом Бушем критерию недель, но не месяцев. Это по-прежнему наша позиция. Мы полагаем, что Иран должен дать ответ как можно скорее.
Сказал Джон Болтон.
Радио «Свобода». Новости.
Американские военные в Ираке сообщили о гибели морского пехотинца. Машина, в которой ехал солдат, во вторник подорвалась на мине, заложенной в обочине дороги в провинции Анбар к северу от Багдада. На юге Афганистана убит военнослужащий сил коалиции, еще 3 солдата ранены. Машина военного патруля подорвалась на мине в провинции Гельмент. В сообщении командования говорится, что это, судя по всему, несчастный случай, поскольку за почти 20 лет гражданской войны на территории Афганистана были заложены миллионы противопехотных мин, о гражданстве погибшего и раненых не сообщается. Правительство России обсуждает сегодня введение с 1 июля полной конвертируемости рубля. Министр рассмотрит в этой связи поправки к закону о валютном регулировании и валютном контроле. Нижегородский областной суд начинает рассматривать уголовное дело против организаторов финансовой пирамиды «Меркурий». Обвиняются 16 человек, жители Москвы и Нижегородской области, 3 из них под стражей. Ранее один из подозреваемых, сотрудник правоохранительных органов, покончил жизнь самоубийством. По данным следствия, установлено, что более 550 эпизодов мошенничества произошли в 98-99 годах. От деятельности «Меркурия» пострадали около 3000 жителей Ивановской, Владимирской и Нижегородской областей. На мысе Канаверал, штат Флорида, начался предстартовый отсчет времени. Запуск американского космического корабля Discovery запланирован на субботу. Шаттл доставит на Международную космическую станцию экипаж из 7 человек, включая немецкого астронавта Томаса Райтера и грузы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня переменная облачность, локальные кратковременные дожди, возможны грозы, 28 градусов тепла. В Петербурге преимущественно без осадков, 20-22 градуса тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире Грушинский фестиваль авторской песни, речь и компьютер, международная конференция в Петербурге, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет кандидат технических наук, руководитель группы речевой информатики Петербургского института информатики и автоматизации Андрей Ронжин. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Лето – традиционное время проведения фестиваля авторской песни. Совсем недавно прошел международный фестиваль «Петербургский аккорд», а сегодня в Самарской области открывается 33-й Грушинский фестиваль. Правда, популярность и отношение к этому фестивалю публики значительно изменилось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Грушинский фестиваль стал настоящим праздником для любителей бардовской музыки со всей России и из-за рубежа. Если раньше расходы за электроэнергию, водоснабжение, охрану и медицинскую помощь брали на себя спонсоры и администрация Самары и Тольятти, то в прошлом году фестиваля не оказалось генерального спонсора. В итоге Грушинский в прошлом году закончился с рекордным долгом в 2,5 миллиона рублей. В этом году дирекция решила сделать фестиваль платным. Каждому туристу, приехавшему на Грушинский, придется заплатить так называемый экологический сбор. 50 рублей за одно место в палатке. Отдельно будет оплачиваться разведение костров на территории фестивальной поляны, автостоянка, питьевая вода и прочий сервис. Гости Грушинского по-разному отнеслись к решению сделать фестиваль коммерческим, говорит самарчанка Елена Семенова.
По-моему, это как-то несерьезно. Наша же Самара, и вдруг платный вход туда. По-моему, это несерьезно. Не знаю. Не обязательно это. По-моему, уже влияет на романтику.
Продолжает Александр Тишков из Уфы.
Я и Грушин тоже еще как бы помню, когда учился в свое время. В какой-то степени, наверное, сейчас он привлекает больше как праздник. Есть повод отдохнуть, шашлыки там туда-сюда. понимаю. Я не знаю, если запретят вот таким образом, доступ ограничат введением там денежного какого-то ограничения, суть праздника не изменится. Собираются любители бардовской песни. Мне кажется, немножко сейчас это уже утеряло свое значение. Сейчас уже приезжают отдохнуть. Большая гитара.
Гость фестиваля из Саратова Денис Аксенов.
Я слышал, что даже 100 рублей экологический сбор будут собирать. Грушинский фестиваль как таковой уже последние лет 5, то есть я как наиболее активный участник могу сказать, для меня перестал иметь статус фестиваля. Ну просто потому, что он постепенно превращается в шоу. То есть не только коммерция, само отношение к этому фестивалю как бардов, крупных, которые в свое время туда приезжали, а сегодня уже не ездят или ездят только за деньги. Ну и в том числе отношение большинства населения к этому. Именно коммерция в первую очередь. Да. Это должна быть бюджетная программа Самарской области.
Продолжает туристка из Москвы Ольга Антонова.
Ой, я всего на один день недостаточно. Да нормально, если будет поддерживаться порядок, чистота. Ну, чтобы были работники, которые будут поддерживать порядок. Я вот люблю ходить в театр, я же плачу деньги.
Концерт лауреатов Грушинского фестиваля состоится вечером 2 июля, и вход на него, как сообщили в дирекции фестиваля, будет бесплатным.
Тему репортажа Сергея Хазова продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Рыжкова поинтересовалась у горожан, почему, по их мнению, бардовская песня в последнее время потеряла свою популярность.
Бардовская песня потеряла свою популярность, потому что слишком музык тот сегмент людей, который ее слушает. И интересы у общества несколько изменились.
У меня сыну вот сейчас 32 года. Он великолепно исполнял ее, играл. А сейчас он почему-то перестал этим заниматься. Почему, я не могу понять. Хотя мне продолжает тянуть к бардовской песне, потому что это люди, это необыкновенно, это чудесно, прекрасно.
Я думаю, потому что в последнее время как бы тема устаревшая. Уже мало кто играет на гитаре, так на улице, особенно в лес с собой, там на пикничок берет. Ну и грустное, наверное. Сейчас уже время такое веселое, очень, скажем так, прогрессивное. В основном слушают музыку такую очень даже бодрую или шансон.
Ну, я думаю, что просто потому, что как бы такое время романтизма, оно кончилось. Сейчас мы живем в сугубо таком прагматическом мире, и поэтому песни нашей молодости, так сказать, они сейчас не актуальны. Ну, есть какие-то бардовские сейчас песни, но они тюремного такой какой-то тематики.
Бардовская песня не потеряла свою популярность. Потеряла популярность только бардовская песня последних лет, потому что как бы нет хороших песен бардовских. Старая не потеряла, старая пользуется успехом. Я все время слушаю.
Я об этом очень жалею, потому что я обожаю бардов. А почему потеряла? Наверное, потому что настоящие барды постарели, а новая смена еще не пришла. То есть еще нет тех проблем, которые вот были в 70-е годы.
Ну, я не считаю, что она имела какую-то особенную популярность для начала. Во-вторых, мое личное мнение, что бардовская песня вообще полная фигня.
Напротив, она теперь становится популярнее, потому что в Литве я живу, а у вас в России только приходит, наверное. Но я думаю, что она у вас за 2 года, за 3 года очень будет популярна, потому что истинная.
Если поедем на пикник с друзьями, мы обязательно берем с собой гитару, играем, вспоминаем какие-то песни. Очень даже приятно петь их. И ностальгии бывает, скажем так, где-то даже по детству. Я не думаю, что она потеряла по своей популярности.
Мы с удовольствием на нее ходим. Потому что мы очень любим бардовскую песню. И помним эти прекрасные вечера и съезды бардовской песни. И всегда она, в общем-то, с удовольствием слушаем. У нас даже концерты проходят в больших залах и большие сборы. Так что вы зря так думаете.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему, по вашему мнению, бардовская песня в последнее время потеряла свою популярность. С прохожими на улицах Петербурга беседовала Анна Рыжкова. Наша программа продолжает обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что же сегодня обсуждают газеты?
Доброе утро. Сегодня исполняется 2 года со дня исчезновения корреспондента журнала «Город» Максима Максимова. Его судьба до сих пор неизвестна. Вчера мать пропавшего журналиста Римма Максимова провела в Петербурге пресс-конференцию, на которой заявила, что до сих пор не имеет никакой информации о ходе расследования. И это одна из центральных тем сегодняшних петербургских газет. Корреспонденты смены убеждены, что Максимов был убит при проведении журналистского расследования. И фактически прямо газета обвиняет конкретных лиц из числа работников СМИ и правоохранительных органов. органов. Почему не наказаны убийцы Максима? Заголовок на первой полосе «Смены». Петербургская новая газета напоминает, что год назад в ряде СМИ, ряд СМИ уже связал исчезновение Максима Максимова с его журналистскими изысканиями в отношении трех оперативных сотрудников оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД по Северо-Западу. Петербургская новая газета рассказывает также о том, что на этой неделе на Васильевском острове прошла первая в городе культурная акция против уплотнительной застройки. Организаторы, Василеостровское отделение «Яблоко» и движение «Защитим остров Васильевский», объединились для этого с альтернативными музыкантами, поэтами и художниками. Петербургская новая газета, статья «Ударим рифмы по уплотниловке». И профсоюзные федерации делят в Петербурге сферы влияния. Об этом пишет питерский «Коммерсант». Федерация независимых профсоюзов и объединение профсоюзов России и соцпроф приступили к активной борьбе между собой за влияние на крупнейших предприятиях Петербурга и Ленобласти. При этом, как стало известно «Коммерсанту», в сферу интересов этих объединений входят не только уже работающие предприятия, но пока еще не построенные заводы Nissan, Toyota, General Motors и другие. Для самих предприятий это означает конец спокойной жизни и обострение отношений с трудовыми коллективами. С нарастанием борьбы между двумя конфедерациями за профсоюзы количество выступлений рабочих может увеличиться. Вместе с тем, сами представители местных профсоюзов отмечают, что вообще обошлись бы без помощи конфедерации, пишет петербургский «Коммерсант».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинские боевики убили захваченного в заложнике 18-летнего израильтянина. Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, убивших четырех российских дипломатов в Ираке. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к петербургскому саммиту. У побережья Камчатки продолжаются поиски четырех человек, которые четыре дня назад вышли в море и пропали без вести. На юге Афганистана убит военнослужащий сил коалиции, еще три солдата ранены. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах Радио «Свобода» Иван Толстой представит вам «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Новый музей в центре Парижа, политические разоблачения чешского барда, книга об архитекторе Гитлера, фестиваль поэтов в Роттердаме, русский европеец Павел Милюков. Таковы его темы. 9:16 на волнах Радио «Свобода» вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Технологии распознавания речи на сегодняшний день считаются одними из наиболее перспективных в мире, что еще раз подтвердила проходящая в эти дни в Петербурге 11-я международная конференция «Речь и компьютер», рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Около 200 российских и зарубежных специалистов из 33 стран мира обсуждают проблемы взаимодействия компьютера и человека в естественной форме, делятся опытом внедрения и использования речевых и многомодальных технологий в производстве, медицине, в сфере культуры и образования. Для чего нужно научить компьютер понимать человека непосредственно? Оказывается, для решения очень многих насущных проблем. Существует, например, криминалистический анализ речи, говорит коммерческий директор Центра речевых технологий Юлия Хитрова.
Звонит человек в милиции, говорит, я подложил бомбу на вокзале. Потом этого человека через какое-то время, я надеюсь, ловят. Человек говорит, да ну что вы, я, кажется, и в мыслях не имел, никуда я не звонил, и ничего я не знаю, это все поклёп. И вот с помощью нашего оборудования и наших методик эксперт может доказать. Причем доказывается не так, что эксперт говорит, вы знаете, я думаю, наверное, это он, а производится измерение.
В индустриальных условиях у компьютера жесткие задачи – распознавание команд определенных участков речи. Гораздо более сложная задача – распознавание слитной речи.
Это то, к чему все стремятся, что более или менее сделали американцы. И мы сейчас стараемся делать для русской речи. И, в общем, далеко продвинулись в этом направлении.
Что касается практического применения, то хорошие результаты есть в области реабилитации речевых функций у больных, говорит специалист из Томского университета систем управления и радиоэлектроники Владимир Бондаренко.
Основные работы, которые сейчас ведем, это речевая реабилитация после операции на гортани. И второе, диагностика по голосу возможных заболеваний гортани. Самое тяжелое это следующее, когда гортань полностью удаляется, он дышит через трахеостому, и он становится полным инвалидом, он не может говорить. У нас там разработана методика восстановления чисто физиологического речевой функции. Для того, чтобы все это проделать, мы вынуждены ставить ему компьютер. Он в него говорит, видит, что у него получается, и начинает подстраиваться под те задачи, которые ему устанавливает логопед.
Для восстановления естественного общения с компьютером учитывается не только речь, но и движение губ, жесты, мимика. Пока, если компьютер удается настроить на понимание, например, англичанина, то японца он уже не поймет. Идея компьютерного эсперанто возникала, но была отвергнута. Все равно разные народы улыбаются и жестикулируют по-разному. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О проходящей в Петербурге конференции «Речи компьютер» рассказывал наш корреспондент. А сегодня у нас в гостях кандидат технических наук, руководитель группы речевой информатики Петербургского института информатики и автоматизации Андрей Ронжин. Андрей Леонидович, доброе утро.
Доброе утро.
Напоминаю, что наши слушатели могут присоединиться к беседе и задать свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Ну что ж, то, что в середине прошлого века описывалось в фантастических романах, по-моему, становится действительностью. Андрей Леонидович, вот на ваш взгляд, как действительно быстро развиваются технологии распознавания и синтеза речи, и насколько вот ощутим прогресс тех достижений, которые, например, были представлены на нынешней конференции по сравнению с предыдущей?
Я думаю, сейчас настало такое время, когда идеи, которые были задуманы еще, может быть, 50 лет назад, готовы к реализации. И технологии, и техника, главное, сейчас находится на таком высоком уровне, что хватает быстродействия и возможностей, чтобы реализовать вот эти идеи. То есть, если 50 лет назад занимались только распознаванием изолированных слов, и надо было произносить команды не так естественно, а по словам, то сейчас уже решена проблема распознавания изолированных слов, перешли к распознаванию слитной речи, как вот уже сказала Юлия Хитрова, и занимаются более интересной задачей, это распознавание спонтанной речи. Как вот мы сейчас с вами говорим, и возникают и отклонения, и вставляем какие-то другие слова, какие-то отклонения в фонетике, в лексике. Вот все вот эти проблемы необходимо учитывать. И это более сложная задача.
Ну, вот существуют как бы две полярные задачи, да? С одной стороны, это синтез речи, с другой стороны, распознавание. Наверное, синтез речи, который можно произвести сейчас, это более легкая задача, но это, на мой, да, взгляд, не специалиста. Вот как вы оцениваете эти проблемы?
Ну, на самом деле, конечно же, синтез речи немножко попроще задача по сравнению с распознаванием речи. Однако и там есть свои проблемы. То есть, если создать систему, которая уже была создана 20 или 30 лет назад, которые говорили как робот, и когда человек слушает такой голос, возникает некоторый дискомфорт, который, ну, по истечении некоторого времени просто человек перестает воспринимать или просто устает слушать такую речь. Поэтому сейчас технологии синтеза речи в основном направлены на то, чтобы обеспечить естественное звучание, как именно так, как говорит человек. Может быть, с некоторыми отклонениями, но чтобы это было естественно. А также существует задача внедрения вот этих систем синтеза речи в мобильные устройства, которые сейчас очень востребованы, и практически каждый имеет мобильный телефон или наладонник.
А какой язык, как вы считаете, труднее синтезировать, скажем, вот если возьмем русский и английский? Говорилось о том, что в Соединенных Штатах Америки это уже решено. И очень сегодня интересная была информация как раз в наших новостях науки, что американский изобретатель Рэй Курцвайл при поддержке Американской национальной федерации слепых создал устройство, которое читает для слепого человека любые тексты. Это устройство состоит из цифровой камеры, соединенной с карманным компьютером, на котором установлена программа для распознавания текста, и потом вот воспроизводится аудио.
Ну, я думаю, что любой язык имеет свои сложности, и поэтому, так сказать, сразу, что вот этот язык проще обработать и реализовать, а другой сложнее, так нельзя. И вот вы еще заметили, что вот система, которую вы упомянули, использует не только синтез речи, но и распознавание текста. И вот сейчас я хотел бы еще заметить, что решение проблемы взаимодействия человека с компьютером несколько расширилось. Теперь занимается не только обработкой речи, но и других естественных модальностей. то есть как движение головы, губ, жесты, мимика и другие. То есть для того, чтобы использовать все возможности человека, чтобы создать естественное взаимодействие, естественную коммуникацию. Вот. И в нашем институте как раз создается система для инвалидов, которая направлена на то, чтобы люди, у которых есть некоторые ограничения или возможности взаимодействия с человеком с компьютером с помощью рук, то есть какие-то были проведены операции, нет пальцев или рук, то есть вот он может управлять компьютером с помощью движения головы и некоторых голосовых команд.
Вот эти разработки программ, они инициированы или финансируются, например, каким-нибудь Министерством здравоохранения? Это или ваша личная как бы задача, которую вы перед собой поставили?
С 2003 года у нас пошел проект, вернее, пошел проект в Европейской комиссии Similar Network of Excellence, и мы в нем участвуем, и вот в рамках вот этого проекта создали вот эту систему. Наша разработка интересуется также институты здравоохранения в России, и мы работаем также с отдельными инвалидами, помогаем им вот обеспечить такое взаимодействие.
Вы бы могли описать вот ту технику, которая сейчас, например, использует системы распознавания и синтеза речи в России? Вот где они применяются? На сегодняшний день уже какие-то введены?
Ну, распознавание речи еще, может быть, не так много где используется. Есть только такой разработанный компанией Philips модель, такой программное обеспечение, которое работает с русской речи в телекоммуникационных приложениях, SpeechPearl. Но пока, к сожалению, может быть, недостаточно развитый рынок, и не так пока еще востребованы российские технологии. Поэтому, а потом эта система, она, может быть, недостаточно еще настроена на русский язык, и поэтому не дает достаточно хороших результатов. Поэтому мы разрабатываем свою технологию, и в рамках инновационного проекта, который пошел вот с начала этого года, совместно с компанией New Voice, внедряем свою технологию и начинаем записывать свои речевые базы данных.
У нас есть вопрос от слушателей. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Вопрос такой. Вот вы помните программу, вот, с которой начиналась, называлась, по-моему, «Голосовой ключ». Это самая первая русская программа. Еще американцы занимались, которые учили компьютер говорить и понимать. Но потом как-то все это благополучно заглохло. Это, ну, 40 лет назад минимум. Но я думаю, что бы сейчас вот компьютер нам нужно учить, это нужно учить на сленг, наверное, на такой, где можно было бы понять, что такое там стрёмно, там сдернуть, кинуть, там мухи, котлеты отдельно, мочить, обрезать там и прочее. Это поэзия целая сейчас. Ну, а, конечно, если бы не было таких программ, американцы не достигли, разве мы могли бы вот 3 дня назад послушать речь Березовского и Тимошенко? Наверняка это не обошлось без системы «Эшелон», которая здорово может выявлять все и прослушивать, и делать. А что вы можете вот сказать? Вот все-таки первоначально для чего? Для спецслужб стараетесь? Или какие прикладные дела будут? Спасибо.
Но два вопроса, можно сказать, прозвучало. Да, это увеличение распознавания, как уже мы говорили, слитной речи, и увеличение словаря, который мог бы распознать компьютер, и над чем работает конкретно ваша группа.
Да, вот как раз хорошо заметил слушатель, да, расширение словаря, это очень важно. Вот как раз сейчас, решив вопрос слитной речи, многие институты переходят к распознаванию спонтанной речи, где возникают слова, которые выходят из обычного лексикона, и с ними не то что надо бороться, их надо учитывать. Поэтому тут, может быть, производится распознавание ключевых слов, на которые стоит базироваться при понимании всей фразы, которая была произнесена диктором.
Но ведь кроме распознавания каких-то ключевых слов, у каждого человека своя манера говорить, темпо-ритм, да, можно сказать. Кроме того, даже русский язык, если взять, сколько диалектов, да, это тоже должно, наверное, учитываться.
Да.
Насколько это трудно и вот как продвигается работа в этом направлении?
В рамках современных технологий для того, чтобы решить все эти проблемы, необходимо записать огромные речевые базы данных, которые будут покрывать многочисленные диалекты, и не только диалекты, но и каналы, через которые записываются вот базы данных. То есть человек может говорить на вокзале, где очень шумный, и необходимо применять...
И шум накладывается,
посторонние разговоры. То есть все это надо записывать, и расширяя вот эти базы данных, мы сможем покрыть как вариативность в дикторах, так и в окружающей обстановке.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят, чью сторону приняли журналисты в конфликте между жителями Южного Бутова и чиновниками. В программе участвует обозреватель газеты «Газета» Матвей Масальцев и обозреватель газеты «Известия» Юлия Игнатьева. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего Гилада Шалида, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. На западном берегу Иордана найдено тело другого заложника, 18-летнего Илиаху Ашери. Группировка Комитета народного сопротивления требовала прекратить операцию в секторе Газа в обмен на его жизнь. Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, убивших 4 российских дипломатов в Ираке. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к петербургскому саммиту. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, прежде всего будет рассмотрена политическая повестка дня саммита. В Брянской области спасателям пока не удается добраться к месту катастрофы военного самолета Су-25, разбившегося в среду. Судьба пилота до сих пор неизвестна. Ранее предполагалось, что он погиб. Предварительная версия случившегося – внезапное ухудшение самочувствия пилота. У побережья Камчатки продолжаются поиски 4 человек, которые 4 дня назад вышли в море и пропали без вести. Ранее спасатели обнаружили возле острова Старичков погибшую девочку. В Верховной Раде Украины оранжевая коалиция намерена провести сегодня голосование по кандидатурам на посты премьер-министра и спикера парламента. Фракция партии регионов во главе с Виктором Януковичем, не согласная с распределением постов главкомитетов, планирует блокировать голосование. На юге Афганистана убит военнослужащий сил коалиции, еще 3 солдата ранены. Машина военного патруля подорвалась на мине в провинции Гельмент. На северо-востоке США сильное наводнение, вызванное затяжными ливнями. Погибли по меньшей мере 16 человек. Нижегородский областной суд начинает процесс по делу против организаторов финансовой пирамиды «Меркурий». На мысе Канаверал, штат Флорида, начался предстартовый отчет времени. Запуск американского космического корабля «Дискавери» запланирован на субботу.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Петербургского депутата Михаила Амосова собираются исключить из комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам. Как стало известно корреспонденту информационного портала Фонтанка.ру, вчера в зале собирались подписи депутатов с соответствующим требованием. Напомним, что недавно подобный инцидент произошел с депутатом Сергеем Гуляевым, которого исключили из этой комиссии, в результате чего он лишился председательства в профильной комиссии по землепользованию и членства в комитете по законодательству. Очередная акция протеста обитателей общежитий прошла 28 июня на Московском проспекте в Петербурге. Порядка 150 человек, одетых в рыжие футболки с надписью «Банду Смольного под суд», вышли на проспект, несмотря на попытку ОМОНа им воспрепятствовать. Стражи порядка закрыли выходы из дворов на проспект, однако пикетчикам все же удалось выйти на открытое пространство. Участники акции выстроились на тротуаре вдоль проспекта в живую цепь на расстоянии 2 метра друг от друга. Через час они разошлись. Из-за проведения в Петербурге саммита «Большой Восьмерки» под угрозой оказалось проведение этапа мировой серии по пляжному волейболу. Организаторам мировой серии придется либо сократить время соревнований, либо их перенести. Напомним, что, как и год назад, этап мировой серии должен пройти на пляже Петропавловской крепости. Установленные и напечатанные на афишах сроки 18-23 июля, но сейчас в компании «Открытый Петербург», который является организатором соревнований, уже не уверены в этих датах. Завтра в Петербурге пройдет гражданская панихида по курсантам, погибшим при пожаре в общежитии Государственной морской академии имени Макарова. По предварительным данным, почтить память курсантов в город прибудет министр транспорта России Игорь Левитин. Напомним, что в результате пожара в академии погибли 7 человек, среди которых один житель Петербурга. Похоронены погибшие будут в местах их рождения. Как ранее сообщало информационное агентство «Регнум», пожар в здании общежития Государственной морской академии имени Макарова, расположенном на Заневском проспекте 7 в Петербурге, произошел утром 24 июня. Ему был присвоен второй номер сложности. Во время пожара погибли 4 курсантов, еще 3 человека позже скончались в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение вреда по неосторожности». Следствие не исключает, что причиной пожара был человеческий фактор. Более 69 тысяч жителей Ленинградской области находятся в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий. К ним относятся как местные жители, так и офицеры российской армии, а также переселенцы с Крайнего Севера. Главной проблемой при решении жилищного вопроса остается наличие участков с подведенной к ним инженерной инфраструктурой, прежде всего канализации и электроснабжения.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях руководитель группы речевой информатики Петербургского института информатики и автоматизации Андрей Ронжин. У нас есть звонок от нашего слушателя. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Георгий, Санкт-Петербург. Вот 50 лет назад мой знакомый написал, например, такой стих. И я подумал, как же с техникой будет взаимодействовать такие строки. Сейчас прочитаю. «Ласково сковала скал оскал вешняя вишневая заря. Устланный устами стал ост-ал, сонный соном сомнений озаря. Зажужжала жизнь жуком всех жил, песню спеси ереси сипя. Мир в бездонной луже лжи ожил, чтоб еще раз обмануть себя». Спасибо.
Да, вот это пример сложности русского языка, образования фонем, различных окончаний и падежных. Как решаете эту проблему вы?
Да, очень хороший пример. Мой профессор Юрий Александрович Косарев в свое время тоже любил приводить стихи, которые были построены только из либо существительных, либо глаголов. И которые тоже, естественно, никогда не распознаются и не будут использоваться в взаимодействии человека с компьютером или только для стенографирования. Поскольку речевые технологии, прежде всего, они ориентированы на то, под конкретную прикладную задачу. Либо это запрос какой-то информации, либо, вот, как я уже сказал, стенографирование текста.
А сейчас стенографирование текста уже существует? Разработаны какие-то программы, чтобы не человек сидел и расшифровывал какое-то большое длинное заседание, а сделала это машина?
Для английского языка существуют системы VoiceScribe, VoiceVoice, Django Dictation, которые, в принципе, работают достаточно хорошо,
а
если
русского?
Их обучить. Для русского языка существует аналог Dragon Dictation, разработанный компанией VoiceLog, так называемый дракон, который, Горыныч, вернее, который, в принципе, работает, но необходимо провести долгую процедуру предварительного обучения на свой голос. И по оценкам пользователей он выдает примерно 70-80% точности.
То есть это только на определенный настроенный голос. А если вот на каком-то заседании, там же некоторые докладчики совершенно различно говорят,
Да, такого, к сожалению, пока еще нету. Для этого нужно использовать дикторы независимой системы, для которых необходимо создать, вот как я уже говорил, большие корпуса русской речи.
Вы начали говорить о том, это вот в продолжении к вопросу нашего слушателя, над чем работает ваша группа, что одна из ваших задач — это как раз для людей с ограниченными возможностями, а был вопрос о том, есть ли заказы от правоохранительных структур, с чем они связаны и выполняете ли вы такие?
Мы со спецслужбами не работаем. Это дает, расширяет наши возможности. Мы не ограничены какими-то спецзаказами, а работаем над теми темами, которые мы ведем в рамках своих иностранных и российских проектов. Может быть, это более фундаментальные задачи, нежели, вот, как уже сказала Юлия Хитрова из Центра речевых технологий, для верификации дикторов, определения состояния человека. Хотя этими задачами тоже занимаемся, но в рамках своих проектов, решая какие-то фундаментальные, базовые научные задачи.
Когда можно ожидать, чтобы вот такие устройства, комплексы, не знаю, как их точно назвать, для людей с ограниченными возможностями будут серийно производиться? И насколько это может быть сложно? И должна ли быть это какая-то государственная поддержка при производстве таких комплексов?
Ну, я думаю, что государственная поддержка обязательно должна быть, поскольку, к сожалению, вот сфера обслуживания инвалидов несколько не интересует коммерческие структуры, и они не готовы вкладывать туда деньги. Поэтому это, естественно, должны быть инвестиции государственные для разработки, а главное, для внедрения вот этих технологий и устройств и для обеспечения инвалидов нормальными возможностями и для того, чтобы повысить их социальный уровень, социальный статус и обеспечить их такой же работой, как высокооплачиваемой работой, как, например, и другие люди.
А как дороги могут быть вот такие комплексы вообще? То есть понятно, что чем больше их будут производить, тем стоимость будет уменьшаться. То есть нужно наладить серийное производство. Но вообще вот если подумать о том, что они выйдут, скажем, ну, через 2 года в общее такое пользование.
По срокам я пока не скажу. А по цене мы сейчас сначала использовали для своих фундаментальных задач распознавания речи с помощью, используя аудио и видеосигнал, то есть распознавание речи по аудиосигналу и чтение по губам, мы использовали действительно дорогую камеру, которая стоит порядка 2000 евро. Для создания системы помощи инвалидам для управления компьютером мы специально взяли за основу самую дешевую камеру, которая стоит 50 евро, веб-камеру, которая включает в себя уже и микрофон. Это достаточно, получается, дешевая система, и которая не только...
Ну, 50 евро, я думаю, что сейчас недостаточно еще дешево для наших людей, которые получают такую маленькую пенсию.
Хотя вот был из ассоциации ИНТАС, приехал представитель, ИНТАС был спонсором нашей конференции, и он сказал, что...
Это российская организация?
Это бельгийская организация. Так вот, он сказал, что подобную систему, как у нас, которая тоже работает, ее стоимость превышает 3000 евро.
В Бельгии.
В Бельгии, да. Да.
И... У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр, добрый. Я вот интересуюсь, а если человеческим языком будет говорить попугай, вы сможете определить по его голосу человека, который научил его тем или иным словам? Спасибо.
Интересный вопрос тоже. Ну, я думаю, что вот даже через микрофон вы, когда записываете и прослушиваете свою речь, вы тоже немножко не узнаете, может, потому что голос трансформируется в процессе преобразований по каналу. То же самое произойдет, естественно, и при обучении попугая. Хотя, возможно, какие-то останутся основные характеристики, который будет повторять попугай. Вот какие-то отклонения, как фонетические отклонения, естественно, лексические, и ну, по акустические характеристики голоса тут вряд ли сохранятся. Хотя я не биолог.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот как у нас можно решить вопрос о том, чтобы все-таки начать различать такие слова, ну, например, как «право» и «право». В одном смысле мы в одном случае мы подразумеваем под словом свод законов или вообще какой-то основной естественный закон. В другом случае это права. Мало того, сейчас уже даже дошло до того, что я прочитал, уже чуть ли не соединяют эти два понятия с третьим понятием. Право, не зная, как сказать. И вот там тоже слово «право», и все это проходит под одной, так сказать, короной. Как вот, не считаете ли вы, что просто нужно даже в написании различать эти слова? «Право» как свод законов надо писать с большой буквы, а «право» как «права» с маленькой буквы.
Да, но в устной речи ни маленькая, ни большая буква не будет учитываться. Тут, наверное, должен анализироваться контекст, в котором прозвучит это слово, да?
Да-да-да, вы абсолютно правы.
Потому что в русском языке достаточно много таких слов, которые одинаково звучат, но обозначают совершенно разное. А вот как иногда ведь человек, когда или волнуется, или торопится, он смотрит на предмет, например, это дверь, и говорит «окно». Ну, вот такие вот какие-то психологические, не знаю, моменты, насколько они учитываются и как анализируется, что, может быть, приглашать действительно сейчас это должен быть какой-то симбиоз ученых, как психолог, биолог, и как вы используете вот профессии таких ученых в своей работе? Есть ли у вас в группе те люди, которые, вот, например, биологи или психологи?
Это вы хорошо заметили. И действительно, человек — это целостная система, и нельзя рассматривать его или изучать односторонне, как, например, только вот речь. Вот изучаем, как он говорит, как он выражает свои мысли. Необходимо рассматривать со всех сторон. И поэтому вот началось такое направление, как развитие многомодальных интерфейсов.
Ну, об этом мы поговорим буквально через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России обсуждает сегодня введение с 1 июля полной конвертируемости рубля. Нижегородский областной суд начинает процесс по делу против организаторов финансовой пирамиды «Меркурий». Премьер-министр Японии Цзюньтиро Коидзуми прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джорджем Бушем. На северо-востоке США сильное наводнение, погибли по меньшей мере 10 человек. На космодроме на мысе Канаверал начался обратный отсчет времени до запуска американского корабля «Дискавери». Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с руководителем группы речевой информатики Петербургского института информатики и автоматизации Андреем Ронджиным, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Андрей Леонидович, что же такое многомодальные системы, которые будут помогать распознавать более качественно человеческую речь?
Многомодальные системы, они включают в себя различные устройства, которые воспринимают и создают сигналы, как аудио, видео, сенсорная информация, и обрабатывают. Вот для того, чтобы определить, вот как вы уже сказали, человек видит окно, а говорит на него дверь. Для этого необходимо поставить еще и камеры, чтобы они обращали внимание или смотрели, куда смотрит, куда показывает человек, куда направлены его глаза, куда направлены его руки, и для того, чтобы в комплексе оценить и поправить некоторые другие виды информации. То есть, например, если он показал на окно, а сказал дверь, то система оценила контекст, насколько он торопится, куда он бежал, зачем он идет, что он делал заранее, с кем он беседовал до этого, о чем он беседовал. И вот чтобы скорректировать эту информацию и поправить его, и в результате правильно понять его желание и выполнить определенные функции какие-то.
Ну, это тема будущего, наверное, да? У нас еще есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Виктор, я звоню из Москвы. У меня вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, какие системы, какие инструменты вы применяете для распознания диалектов русского языка? И особенно это касается, скажем, северного и южного наречий, которые даже по мелодике отличаются от основных русских диалектов. Спасибо.
Хороший вопрос. К сожалению, лично наша группа диалектами не занимается. Это интересная задача, которая плотно исследуется институтом, вернее, государственным университетом на кафедре фонетики профессором Павлом Скрелиным. У них были и идут сейчас проекты.
Они участвовали в вашей конференции?
Да, что-то конечно. Они представляли очень интересные системы по синтезу русской речи, которые уже даже где-то применяются. И у них были проекты на не только вот создание этой системы, но и создание крупных речевых баз данных. Они ездили по различным регионам России и создали достаточно представительный корпус русской речи.
А насколько вот такие технологии синтеза и распознавания речи могут использоваться для обучения и, опять же, тех детей, например, с ограниченными какими-то возможностями, для тех, кто слабо видит или вообще не видит, у кого проблемы, например, это церебральный паралич, работаете ли вы над этим, есть ли какие-то заказы в этой области?
Ну, пока заказов, к сожалению, нету, хотя мы сейчас совместно с университетом Дрездена, с чешским университетом Плзеня, с Томским университетом, вот как раз было до этого интервью профессора Бондаренко, подали заявку на проект ИНТАС, в рамках которых будем создавать такую гибкую интерактивную систему для помощи инвалидов с различными ограничениями. Профессор Бондаренко, как он сказал, занимается восстановлением речи людей, у которых были проведены онкологические операции на голосовом тракте. Мы будем применять свою систему I Can Do, которая направлена для, чтобы для того, чтобы обеспечить человека без рук управлять компьютером. Системы синтеза, аудио-видео-синтеза, так называемая говорящая голова, разработанная чешским университетом, будет использоваться, и другие технологии.
А как вот, например, для детей могло бы это использоваться уже, ну, вот в недалеком будущем, если помечтать?
Ну, я думаю, что прежде всего вот эти системы должны быть направлены на детей, для того, чтобы обеспечить им будущее, и чтобы они стали полноценными участниками нашей жизни.
А вот такие устройства, например, для людей с церебральным параличом, у них иногда нарушены в том числе голосовые функции, да, то есть улучшить их, например, общение, если бы он говорил в какое-то устройство, а оно как бы переводило его речь более понятную для других. Такие разработки вообще имеются или нет?
Существует система, которая не только, вернее, например, для взаимодействия глухонемых создается система, которая распознает систему, вернее, знаковую систему общения. Например, человек, который не может говорить, показывает знаками своей системы глухонемого общения, и система воспринимает эти знаки и преобразует их в обычную синтез, с помощью системы синтеза речи, в обычную аудиоречь.
Насколько эти устройства портативны? То есть их можно переносить, носить с собой, или это только можно стационарно использовать, скажем?
Ну, для русского языка пока таких систем я не видел. Единственное, существуют компьютерные модели. Компьютерные модели есть. Насколько я знаю, в Государственном университете аэрокосмического приборостроения, который, насколько я знаю, работает совместно с лабораторией из нашего института.
Я вот знаю, что такую систему распознавания команд и речи использовал Ватикан, когда было празднование 2000-летия Христа. Паломник, звонивший в колл-центр, излагал свой вопрос. Система автоматического распознавания речи выслушивала его. Если система определяла, что, например, вопрос задан по часто встречающейся теме, включался какой-то записанный текст предварительно. Если же она, эта система, анализировала и понимала, что не сможет дать какую-то информацию, звонящего уже переключала тогда на оператора человека. В России такие вот колл-центры существуют. Вот я знаю, например, что если позвонить в банковскую систему, есть некоторые такие системы, можно узнать по телефону о своем текущем счете. Вот там, наверное, тоже используются такие системы. То есть есть система перехода в различные меню, но уже в конце концов сообщает тебе такой голос. Действительно, можно сказать, что он произносит, то есть воспроизводит цифры, которые, видимо, считываются со счета голосом.
Угу. Да, это хорошая идея, и мы тоже собираемся ее использовать. В России пока таких технологий, насколько я знаю, нет. Вернее, они есть, но они пока еще не реализованы. В США такие системы уже существуют 20 лет назад. Вот как раз к нам на конференцию приезжал профессор Лауренс Рабинер, который был пионером в распознавании речи, и технологии и методы, которые он разработал, сейчас используются по всему миру. И 20 лет назад он внедрил свою систему в компанию AT&T, где они автоматизировали обработку как раз телефонных звонков, что дало экономию в миллиарды долларов за счет замены операторов людей автоматическими системами, которые кластеризовали, классифицировали вот входящие звонки по темам и направляли уже на определенного оператора, который уже получал или знал, на что отвечать, и были какие-то заготовки, которые действительно читались автоматически. Либо, если на какой-то более детальный вопрос, то действительно подключался человек-оператор, я отвечал уже.
Российский бизнес, может быть, не знает о таких возможностях, иначе бы как-то более заинтересованно относился, финансировал те же разработки, ведь это же действительно достаточно приносит экономию средств. Вот таких моментов, контактов не было.
Ну, это не только экономия средств, это огромная прибыль. Все речевые технологии — это огромная прибыль. Но, к сожалению, пока сейчас наши коммерческие структуры и российские государственные структуры, они, может быть, несколько опасаются вот, внедрения этих технологий, поскольку существуют пока еще большие риски.
С чем связаны? С тем, что система выйдет из строя или с какими-то другими моментами?
Это связано с тем, что со сложностью, во-первых, русского языка, с тем, что системы разрабатываются больше 50 лет, и результаты вот только-только лет 5-10 назад начали появляться.
То есть еще так настороженно относятся?
Я думаю, что да.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Вероятно, не дождался своей очереди задать свой вопрос. Как вы считаете, в ближайшем будущем, насколько в России можно ожидать вот развития речевых технологий? Что нужно для этого?
Ну, тяжело давать такие оценки, поскольку как только начинаешь, это фундаментальная задача, и как только начинаешь ее решать, сталкиваешься с проблемами, которые в начале этого проекта или в начале деятельности ты даже не думал. Поэтому мы идем шаг за шагом, как вот шли от распознавания изолированных слов, перешли к слитной речи, теперь смотрим, как решать проблемы спонтанной речи, перешли к также и биометрическим проблемам изучения человека, как можно использовать речь, его эмоции, мимику для того, чтобы оценить его физиологическое, психологическое состояние, текущее состояние. Мы конкретно занимаемся пока изучением речи.
А финансируются ваши работы за счет чего?
Я бы сказал, что мы используем не только государственное финансирование, но и проекты международные и российские, которые позволяют нам, в общем-то, достаточно покупать достаточно хорошее оборудование, чтобы проводить эти дорогостоящие исследования.
То есть, наверное, ну, как вся фундаментальная наука в России сейчас, безусловно, если бы была большая поддержка, скажем, от государства, не только вы выигрывали гранты, наверное, было бы только лучше.
Ну, почему бы нет?
Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с кандидатом технических наук, руководителем группы речевой информатики Петербургского института информатики и автоматизации Андреем Ронжиным. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Израильско-палестинские отношения. Новое старое лицо чеченского сопротивления. Почему в мире не любят Америку? Право граждан получить свое досье в архивах спецслужб бывших режимов. Эти темы сегодня в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наш военнослужащий, взятый в заложники палестинцами, так и не был отпущен на свободу.
Турция должна признать геноцид армян.
Если бы не поддержка международных правозащитных организаций, я бы, безусловно, сел в тюрьму.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень много богатых людей и в среднем равняются на них, а не на других, которые ниже ватерлинии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио Свобода».